Здравствуйте. Я очень рад, что вы снова в нашей передаче «Прокладывая путь», и что с нами Лемор Суфер Фетман, наш психолог постоянный, и рав-доктор Михаил Лайтман, наш постоянный каббалист. И мы, после того, как прошли многие этапы развития, более или менее мы закончили период подросткового возраста, и хотим сейчас коснуться очень важной темы, и у науки Каббала есть много что сказать об этом. Тема воображения. Как правильно работать с этим, какое место в жизни это занимает, и как правильно развивать воображение, чтобы ребенок смог развиваться правильно. Есть очень много интересного. Я уверен, что вам будет интересно в этой программе.
Спасибо. Здравствуйте, рав Лайтман. Одна из вещей, которая мне наиболее нравится в этом методе воспитания, о котором вы говорите, это именно подчеркивание в очень раннем возрасте фактов жизни, как мы это назвали. Сколько ребенок должен учить о мире, о реальности, гораздо раньше, чем это принято сейчас. Вы говорите, что это можно сделать в раннем возрасте, и подход должен быть как можно более реалистичным и правильным. В наших передачах мы несколько раз повторяли, что ребенок должен слушать правду, как вы это назвали. Не нужно ему давать какие-то ложные идеи, а потом говорить ему, что это неправда. Если это так, то...
Мы не говорили так много, мы касались тут и там в разных передачах.
Да, но когда я собрала все эти, все, о чем мы говорили в этих передачах, то действительно в воспитании очень подчеркивается реальность и факты, которые мы должны передать ребенку, и насколько ребенок хочет знать о нашей реальности, насколько нужно ему это передать. То как Каббала относится к воображению?
Отрицательно.
Ой-ой-ой.
Потому что то воображение, о котором мы думаем, это прежде всего рассказы, разные сказки, там, где говорят животные, там, где деревья тоже говорят, я не помню, но...
Сегодня есть сказки, рассказы, все может говорить и все может произойти. Колодец мне отвечает, люди летают, феи и так далее.
Да, кроме того, я видел отрывок из какого-то фильма для взрослых, не для детей, где...
И там Супермен, да, фигурирует.
Там вместе с людьми играют как куклы, такие персонажи, что-то такое смешанное. Или прибывает какой-то инопланетянин.
Идти, да?
Да, тоже. Да, что-то в этом роде. Это может быть в виде какого-то примера, притчи. Может быть, где-то в философском аспекте, где-то и приемлемо, но чтобы мы давали ребенку такие образы, рассказывали бы ему такие игры или фильмы, или спектакли, он принимает это очень серьезно, реально. Это у него отпечатывается в мозгу. Это входит в память. Он воспринимает эти вещи как формы, как модели этого мира. У него нет воображения, нет реальности. У него все реально.
Смотря в каком возрасте.
Вы знаете, приводите мне детей в возрасте 30-40 лет, я говорю серьезно. Все, что человек получает от общества, от окружения, влияет на него. И он воспринимает это в чем-то как верные модели, поэтому нам нельзя совершенно заниматься воображением нашей жизни, если нет у нее никакой реальной основы, с которыми у нас есть повседневная связь.
Но вы не говорите о воображении, вы говорите о фантазии, о чем-то, чего не существует в реальности, в действительности.
Я не знаю, как вы можете отличить между одним и другим, потому что фантазия, вы хотите сказать, что нет никакой связи с реальностью,
да.
А воображение, я немножко воображаю, немножко добавляю к тому, что происходит со мной в обычной жизни. Где здесь граница, я не знаю. Я просто хочу сказать, что у нас нет никакого права вводить в мир ребенка образы, которые не существуют в реальности.
Это образы мышления или объекты, которых не существует?
Да, разнообразные образы, персонажи. Даже просто солнце говорит с луной, а земной шар тоже там. И цветок говорит один с другим. Это неверно, это не происходит, и это не добавляет ребенку ничего. Это не убивает развитие ребенка, вся культура. Это ложное развитие.
У меня есть несколько вопросов на эту тему.
Это ложное, это нереальное развитие, и поэтому мы до сегодняшнего дня находимся в разных этих иллюзиях и в разных религиях и верованиях. И человек просто боится от разных объектов. В темноте есть какие-то образы. Может быть, где-то в углу дома живет кто-то. Как знаешь, англичане, они должны убрать дом, прежде чем входят, потому что там есть всякие духи и ведьмы и так далее. То есть, короче говоря, мы должны подняться над всеми этими образами, с которыми мы живем уже десятки тысяч лет.
Это не дело последних лет.
Ну, достаточно уже. И жили все эти вещи.
Да, но вы говорите также, что это создает иллюзии.
Это действует таким образом подсознательно в нас, что мы не знаем, но мы воспринимаем это в расчет, как будто бы это реально. Мы в чем-то внутри все время играем с этими образами. И в отношениях между нами мы тоже вводим эти вещи, как будто бы они реальные. Это все равно, что мы берем неправильные примеры от разных телевизионных сериалов, в поведении друг с другом, и можно увидеть на детях, как они говорят, и как они подражают, они берут те же сцены, подражают этим персонажам, просто копируют их.
Вся эта романтика.
Ты будешь этим, а ты будешь этим. Это то же самое, что вы рассказываете ребенку о поведении животных, волк с овечкой, а дерево с человеком. Он тоже воспринимает эти вещи, ему кажется, что можно говорить с волком. Он помнит, что об этом действительно ему рассказывали, что это возможно.
И тогда что происходит, когда он встречается с настоящей реальностью?
Настоящей реальности для него нет, для него это правда.
Значит, происходит внутреннее столкновение между тем, что...
Нет, не происходит столкновение, он думает, что это так.
Но он же не видит, что это так. В возрасте 5-6 лет дети способны действовать в существующей действительности.
У них есть столкновение. Я вижу, как люди приходят в зоопарк и рассказывают детям такие глупости.
Это, может, какое-то разочарование?
Это не разочарование, это ложь со стороны ребенка. Кажется, что обезьяна заговорит с ним.
Ну, обезьяна ближе к тому, чтобы с тобой говорить.
Ну, зайчик поговорит.
Ну, зайчик — это действительно не зайчик из сказки про Белоснежку или Бакс Банни какой-нибудь. И действительно, эти все мышки не так сильно помогали, Золушке и так далее.
Проблема в Золушке, между прочим.
Почему?
Почему? Потому что мы должны говорить с ребенком очень реально, как со взрослым человеком.
Нет принцессы, фей.
И нельзя нам вводить всякие иллюзии. Знаете, я читал разные исследования. Вы смотрели фильм «Красотка»?
А вы смотрели?
Я видел отрывки. Почему? Потому что было такое проведено особое исследование одним психологом, и он утверждал, что этот фильм привел к росту проституции на 13% в Европе.
Потому что это показывается так романтично.
Он говорит, те же девочки в 12-13 лет, которые посмотрели этот фильм, они увидели прекрасный путь к успеху в этом. И он говорит, что этот фильм был тогда в прокате, пользовался аншлагом. Я не помню, когда это было.
Миллионы людей это увидели. И чувствовали эмпатию с этими...
И он говорит, что это привело к 13% именно в этих возрастах, чтобы они вышли в эту культуру. Мы должны понять, что человек воспринимает то, что представляет ему как истину.
Во всех возрастах, и особенно, когда это повторяется.
Даже взрослый человек, он тоже ребенок. Он тоже ищет. Посмотрите, что происходит. Более того, приведите мне взрослых людей. Покажите им мультфильмы.
Да, ему тут хорошо, интересно.
Да? Психолог. Я согласен с вами.
Да, это как игра.
Это игра. Но мы не понимаем, насколько это... Не то, что я хочу все выбросить, всю красоту и прелесть жизни. Я понимаю вас. Но мы должны найти хорошее, совершенно другое наполнение, не ложное.
В этой связи, с тех пор, как вы говорили об этом в наших передачах, я начала немного об этом думать, анализировать, и я думаю, что не просто так есть какой-то вид инфляции в волшебстве во всех сказках и рассказах для детей сегодня, то, что подается детям. Даже больше, чем в народных сказках. Даже книжки уже блестят, и им это внедряется на всех уровнях. Все время говорится о волшебстве, потому что есть какой-то поиск у родителей. Они ищут какого-то волшебства. Посмотри, какой красивый мир, прекрасный. Я хочу, чтобы ты рос в этом мире.
Да, как Гарри Поттер, там открываешь книжку, и там говорят... образы. У моего внука есть тоже такие книжки, открываешь, и ты можешь нажать на картинку, она говорит.
Это не проблематично, потому что ребенок знает, что это инструмент. Это не воображение, оно просто пищит.
Скоро действительно в книгах будут такие картины, которые будут говорить. Так это нормально, что есть такие картинки, которые выпрыгивают наружу? Нет, это механика, но зависит, что у тебя там выпрыгивает. В этом вся проблема. Нам нельзя, если этого нет в природе, то нельзя тебя обманывать. И эти вещи следуют еще из таких древних культур, это более чем тысячи лет.
Ну, тут есть какой-то психологический тезис, который я хотела бы проверить с вами. Я училась на курсах, которые говорили о возможностях народных сказок представить внутренние конфликты, которые существуют у многих детей. Часть сказок говорят о преодолении каких-то трудностей, какие-то процессы, которые проходят герой сказки, который он всегда такой хуже всех, меньше всех и так далее, и он проходит какой-то процесс, ему очень тяжело, трудно и так далее, и опять же вопрос, как он проходит этот процесс, ему помогают или изнутри он хочет этого, и в конце он приходит к решению и получает большое вознаграждение. Я могу работать с детьми таким образом, и я вижу, как они в этом видят такие процессы, процессы, которые в них происходят. Но пока что я показываю им только сказку, потому что я не могу напрямую говорить.
Но в этой сказке нет лжи. Такие вещи могут быть в мире? Или почти такие примеры, может быть, не настолько успешно и так выпукло?
Но в сказках есть и драконы всякие.
Нет.
То есть вы говорите, что есть границы того, сколько можно ему описывать?
Если этого явления не существует в природе, в нашей жизни, то нам нельзя давать ее пример воспитания.
Понятно. То есть это может быть процесс какого-то преодоления, но не что-то нереальное.
Человек, который преодолевает что-то в пути и преуспевает, да, нужно давать такие примеры, давать ребенку, но не с драконами.
Иногда, а что с символами? Дракон символизирует какую-то непреодолимую трудность.
Оторвать их от нашей жизни полностью, это все идолопоклонство, которое
это
существует.
Это идолопоклонство?
Конечно. Что это значит? змей, который говорит с человеком, с яблоком и так далее, и так далее. Не дай Бог. Я говорю, даю вам примеры из Библии.
Да, вот именно.
Нам нельзя, запрещено таким образом рассказывать ребенку, что это рассказ. Но если мы подходим к Торе, мы сразу должны сказать, что это вопрос внутреннего объяснения того, что находится в Библии. И только иначе он останется тем, что мы видим сегодня. Если вы спросите обычного человека с улицы, он скажет, очевидно, это было. Когда я 30 лет начал интересоваться каббалой, у меня был учитель, очень такой особый, очень такой чистый, тонкий человек. Это прежде, чем вы пришли к Рабашу? Да, прежде, чем я пришел к Рабашу. Он сказал, ты мне, может быть, не поверишь, потому что ты такой ученый и все, но у змея было две ноги. Я сказал, почему, откуда? Он говорит, вот так, вот у него было две ноги.
То есть это создает какие-то искажения.
Вы думаете, что он не был ученым? Это был профессор математики. Рав Зильбер. Вечная ему память.
Хорошо, а что же с творчеством? Один из методов развития творчества у ребенка, и насколько я вижу, каббала очень сильно развивает у людей творчество. Я не знаю даже, как это происходит, но это очень развивает у людей. У них появляются новые идеи, возможность смотреть на вещи шире. Но для этого нам нужна возможность воображать. Что такое творчество?
Это реально. Это то, что я представляю себе, что-то может произойти, что это будущее, которое произойдет через минуту или через несколько лет, это неважно. Это то, что происходит в мире. Это возможно. Только необходимо время развития, и мы достигнем этого.
Но если мы не будем развивать воображение, как мы это учим у детей, когда ребенок рисует?
Мы даем ему примеры. Смотри, он был маленьким, потом он стал летчиком, и он был таким, а потом он стал ученым. Допустим, или каким-то большим спортсменом. Мы можем давать многие примеры.
Но когда я говорю...
Но почему неприемлем каббалистический подход?
Потому что на самом деле, когда... как я научу ребенка представить себе то, чего он никогда не видел?
Чего он никогда не видел?
Ну, например, фиолетовое небо. Ну, допустим, небо какого-то другого цвета. Только, если вы говорите, только действительность.
Нет, вы можете ему сказать, потому что он знает другой цвет, он знает, что такое небо. Он может себе представить это каким-то образом. Давай нарисуем небо розового цвета. Давай нарисуем, он знает розовый цвет. Но ведь небо не может быть розовым. Ну, допустим, да, какая разница? Есть такое в природе. Может быть, это возможно. Это не является нереальным. Потому что есть цвета и есть небо.
Но творческий образ мышления построен на том, что вы берете какие-то формы, какие-то образы из мира, из существующих.
И строю из них разные формы.
Но как я это смогу сделать, если я не учу его разделять?
Есть животные,
это?
Есть человек, который говорит, животное говорит. Да, но это нереально.
А как можно его научить выйти из рамок, не думать только о том, что реально, действительно? Подумать, что да, есть действительность, я понимаю, но есть же что-то и нереальное. Когда я пытаюсь сегодня представить себе мир полон любви и связи, я же представляю себе того, чего я не видела.
Я прошу прощения, есть ложь и есть правда. Есть такие вещи, которые в нашем мире не происходят. Животное — это животное, а человек — это человек. А если я иду другим путем, то я не создам ничего большего, чем кроме ложных сказок. Можем называть их сказками или легендами, неважно. Но если я буду давать ребенку правильное направление, он будет воображать реальные вещи и может прекрасно развиться. А так, он разовьется в ложном направлении, и кроме Андерсона не будет интересоваться ничем. Когда говорят «представь что-то реальное», то намного интереснее представлять, что я летаю на драконе. Правильно, но поэтому все мы находимся в иллюзиях, путаем себя и не можем решать проблемы в нашей жизни, потому что все мы живем в воображении всю свою жизнь. Как мы требуем друг от друга разное поведение, от детей требуем это, от правительства, от всех. Мы все находимся в иллюзиях. У нас есть какой-то розовый мир в восприятии, в нашем воображении.
К которому мы не можем прийти.
Конечно, нет.
Потому что мир не
Потому
розовый,
что
на самом деле.
Мы нереальны. И именно и наоборот, жизнь, радость и счастье настолько близко, и мы не можем подойти к этому, потому что это не входит. Мы действуем на нереальной территории. Мы думаем о правительстве, о членах правительства. Мы думаем неправильно о людях и о себе неправильно думаем, о супруге неправильно думаем, о детях. То есть все это через воображение, через какое-то призму воображения мы смотрим на всех. Совершенно нереально. Давайте почистим это окно, эту витрину, чтобы она стала прозрачной. Очистим себя от всех этих воображений, и мы увидим, насколько можно устроить мир и перестать страдать. Есть корень, откуда у человека приходит потребность в воображении из древних культур. Но ведь древние культуры тоже симптом.
Воображение — это ведь часть природы человека. У нас же есть такая возможность.
Воображать нереальные вещи исходит оттуда. Это первое. Второе — побуждение в этом есть сегодня для того, чтобы заработать. Потому что люди готовы создавать все и готовы платить за разные нереальные вещи. Это дает возможность оторваться от реальности, от проблем. Пойти в кинотеатр, это, может быть, стоит дороже, чем выпить чашку кофе, но это стоит, потому что 2 часа я не думаю ни о чем, я отрываюсь от жизни.
Но у этого есть какая-то основа в нашем развитии. Например, когда из-за воображения мы развиваемся, например, младенец. Когда мы описываем, что младенец пока мама к нему не подходит, он думает, воображает, что она подходит. Это помогает ему ждать ее.
Но мы должны быть реальными. Мы спорим о чем? Только о нереальных формах, которых нет в природе. Болесулам тоже пишет об этом, что все, что существует в природе, нам стоит соединять и привлекать. А все, что нереально, нам стоит отдалять и не брать в расчет, потому что это путает нас в подходе жизненном. Вы говорите о дополнительной форме, которую можно использовать. Например, притчи. Допустим, история о Адаме и Еве. Если мы говорим, что змей — это внутренний голос человека, это достаточно. Я не знаю, достаточно, если человек воспринимает это. Ну, скажем, есть притча о мышах и котах. Это Том и Джерри или пример Рабаша? Том и Джерри — это отрицательный пример, а Рабаш — это положительный пример? Я не знаю, Том и Джерри, я не знаком с этим. Но пример Рабаш — это тоже пример, где коты стали официантами. Прежде всего, это притча не для детей. Ну, расскажи ты ее. Посмотрим, насколько он наслаждается. Я читал этот пример 10 лет назад, но я помню, для того, чтобы показать природу, что природа кота не может быть как природа человека. Там есть такая история, когда герой обращает котов в официантов, и они начинают подавать блюда людям, и потом один бросает мышек, и они сразу бросают все подносы и бегут за мышами. То есть здесь берет человек воображаемую модель, но он выделяет, насколько невозможно изменить природу. Непонятно, что это не говорится ни о котах и ни о мышах. А есть здесь мораль, что ты эту мораль берешь из этого рассказа, а все остальное отбрасываешь. И для взрослых это, не для детей. Природу невозможно изменить.
Но ведь есть притча о льве и мышке, когда лев запутывается в сети, и мышка предлагает ему помощь, а лев пренебрегает этим, говорит: «А, ты маленький, ты не в счет». Но в конечном итоге, когда мышка ему помогает и действительно его выпутывает оттуда, он ценит ее.
Это тоже возможно, но мы прежде всего говорим о детях.
То есть как можно меньше их путать, чтобы система сначала стабилизировалась.
Если мы берем такие примеры, скажем, в самой жестокой природе, большой это лев, и там другой самый маленький, и ничего, это мышь, и мы хотим подчеркнуть две формы природы, насколько маленький может помочь большому, там, где большой бессилен, это уже нечто иное. Но и это только в определенных случаях. Я думаю, что это не так проблематично согласиться со мной, если мы немного посмотрим на жизнь реально. Насколько человек освобождается от всех этих вещей, смотрит на жизнь правильно.
Я видела это влияние у себя дома, когда я начала более такие фантастические рассказы уже удалять в возрасте 4-5 лет. Потом они уже могут различить. То действительно они как-то больше успокоились. Я просто это видела. Это для меня было сюрпризом. Я хотела просто проверить. Наверное, подумала, что не будет никакой разницы. Но действительно они больше успокоились. Даже их страхи успокоились. У этого есть действительно влияние на детей. Но у меня последний вопрос насчет игр. Игра воображения — это одно из самых важных мотивов у детей в возрасте 4-5 лет.
Какое воображение?
Иногда они думают, что они врачи, милиционеры, пожарник.
Ну, даже если сейчас мы взлетаем на воздушном шаре.
Они воображают, что они выигрывают, что они побеждают, что они рыцари.
Нет никаких проблем.
То есть они говорят о вещах, которые не действительны, нереальны.
Нет, это зависит что. Допустим, принц или рыцарь или супермен. Есть разница? Есть большая разница. Потому что это было в истории, этого нет? То, что он там летает в чем-то или...
Супермен — это действительно опасная фантазия. Это очень опасно, это опасная идея.
Прекрасно, мне не нужны доказательства.
Но это использование, вот именно воображение. Юнг, один из психоаналитиков, говорил о каком-то общечеловеческом подсознании, культурном подсознании. То есть у нас есть какие-то символы в нашем, у нас в голове, которые представляют для нас силу.
Мы происходим от животных, от развития мы тащим за собой.
И тогда ребенок может играть, что он лев. Может быть такое, да?
Конечно, есть у него к этому побуждение.
И с этим нет проблемы.
Ребенок может играть льва? Конечно, у него есть побуждение к этому, он может играть, но снова.
Но он знает, что это игра.
Он знает, что это игра, он облачается в это, а потом это проходит в течение жизни. Но не то, что лев и говорит, когда вы учите его, что в природе есть такое явление.
То есть, если он лев, он должен рычать и чувствовать эту силу, он царь зверей, но не внедрять ему в сознание, что он может говорить.
Что лев говорит? Нет. А что лев сильный, то да.
То есть как-то себя ощущать львом? Это действительно мой вопрос. То есть эмпатия и какое-то очеловечивание животных — это какая-то основа для эмпатии. Ощутить кого-то другого нам это очень нужно в нашем мире. То есть вы говорите, это только выяснить это, поставить на свои места.
У нас уже нет времени, мы бы могли углубиться в типы людей. Есть типы льва, и что все мы тоже делимся согласно этим типам. Итак, мы продолжим эту программу в следующей программе. У нас осталось еще много вопросов. Что же такое творец, как его поместить внутрь? И осталось еще много вопросов, которые интересуют людей, и у меня же не осталось времени. Мы должны говорить реально с нашими детьми, и это правило нужно поставить перед собой, говорить реально о жизни, только то, что может произойти в жизни, а все остальное искажает наше восприятие реальности в раннем возрасте, и даже в позднем возрасте.
Потом это больше как притча.
Мы продолжим это обсуждение, говоря о том, что есть, а не о том, чего нет. Этим можем открыть окно в большую глубину, а занимаясь тем, что нет, мы сильно теряем и много упускаем. Об этом в следующих программах.